Выступил диак Петр Третьяков и объявил, что боярин князь Мстиславский будет осыпать государя золотыми. Боярин Иван Никитич Романов будет держать шапку Мономахову. Боярин князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой – скипетр. Новый боярин князь Пожарский – яблоко. И опять послышалось обычное челобитие. Трубецкой бил челом на Романова, что ему меньше его быть невместно. Государь сказал Трубецкому: «Известно твое отечество перед Иваном. Можно ему быть тебя меньше, но теперь быть тебе меньше его потому, что мне, Иван Никитич, по родству дядя. Быть вам без мест». Когда дело таким образом уладилось, государь пошел в соборную церковь, где венчался царским венцом от казанского митрополита Ефрема. На другой день, 12 июля, праздновались царские именины святого Михаила Малеина. Для этого торжества пожаловал государь в думные дворяне Кузьму Минина. Милости, льгот народу новый государь не мог дать для торжества своего царского венчания. Казна была пуста, а между тем обстоятельства были тяжелые. 24 мая царь принужден был писать Строгановым: «Бьют нам челом на Москве дворяне, дети боярские, казаки, стрельцы и всякие ратные люди, что они, будучи под Москвою, многие нужды и страсти терпели и кровь проливали. Поместья и вотчины у них от долгой войны запустели, и службы своей исполнять им нечем. Стрельцы и казаки служивую рухлядь проели, и на нашей службе им быть нельзя за великую бедностью. В казне нашей денег и хлебных запасов в житницах нет. Служивым людям жалования дать нечего. Выходцы и языки в расспросе боярам нашим сказывают, что литовские люди хотят идти под Москву, а в нашей казне денег и в житницах хлеба нет нисколько. Сколько вы своих вотчин в нашу казну денежных доходов платите, нам про то подлинно неведомо. И теперь по нашему указу послан к вам Андрей Игнатьевич Вельяминов. Велено ему с ваших вотчин за прошлые годы и за нынешний год по книгам и по отписям наши денежные доходы взять сполна и привесть к нам. Да у вас же мы приказали просить взаймы для христианского покоя и тишины денег, хлеба, рыбы, соли, сукон и всяких товаров, что можно дать ратным людям. А сколько чего взаймы дадите, деньгами, хлебом и товаром, и то приказали мы записывать в книге, а вам давать с книг выписи архимандричьими, игуменскими и сборщиковыми руками. Почему вам тот заем из нашей казны взять? Хотя теперь и промыслов убавьте, а ратным людям на жалование дайте, сколько можете. А как в нашей казне деньги в сборе будут, то мы вам велим заплатить тотчас. Так вам бы непременно ратным людям на жалование дать без кручины. Лучше всякой милостыни ратным людям помочь и этою помощью Божьей Церкви в Липоте и святую веру в целости учинить, православных христиан от нахождения иноверцев освободить. Что вы дадите, мы непременно велим заплатить и службу вашу к нам, и родение ко всему московскому государству учиним навеки памятными. Если же вы нам взаймы денег, хлеба и товаров не дадите, и ратные люди, не терпя голоду и нужды, из Москвы разойдутся, то вам от Бога не пройдет так даром, что православная христианская вера разорится». Духовенство от имени всего собора писало Строгановым: «Ратные люди великому государю бьют челом беспрестанно, а к нам, царским богомольцам, и к боярам, приходят с великим шумом и плачем каждый день, что они от многих служб и от разорения польских и литовских людей бедны и служить не могут. На службе им есть нечего, и оттого многие из них по дорогам ездят, от бедности грабят, побивают. А унять их никакими мерами, не пожаловав, нельзя. Только им не будет царского денежного и хлебного жалования, то все они от бедности поневоле станут воровать, грабить, разбивать и побивать. И теперь мы, царские и ваши богомольцы, Также бояре, окольничьи и всякие люди всех городов всего Великого Российского Царствия, поговоря на Вселенском соборе, били челом государю, чтобы он послал к вам во все города для денежных сборов, хлебных и всяких запасов сборщиков, дворян больших, от своего царского лица и от всех нас вскоре, чем бы ему, великому государю, всяких ратных людей пожаловать. В заключении грамоты духовенство благословляет тех, которые исполнят требования царя и собора, и грозит клятвою ослушникам. Такие же точно грамоты разосланы были по всем городам. Правительство убеждало граждан к щедрости примером москвитян. «Непременно бы вам, ратным людям, помочь, не огорчаясь, а не так сделать, как московские гости и торговые люди. Сначала себя пожалели, ратным людям на жалование денег не дали, и оттого увидали над собою конечное разорение, имение своего всего отбыли». Ногаи пустошили Украины. Переправились через Оку, повоевали Коломенские, Серпуховские, Боровские места и приходили даже в Домодедовскую подмосковную волость. Ратные люди грабили по дорогам, не получая жалования. Сборщики податей, ездя по областям за жалованием ратным людям, тоже грабили, так что правительство вынуждено было отзывать их и на самих крестьян, возлагало обязанность сбирать деньги и привозить их в Москву. Монастыри жаловались на разорение от литовских людей, просили льгот старых и новых. Купцы иностранные также жаловались на разорение, просили льгот, и правительство, чтобы усилить торговлю, исполняло их просьбы для иноземства, для бедности и разорения. В отдаленных городах оказывалось явное сопротивление финансовым мерам правительства. Так нужно было наказать чердынцев, 3 человек, бив батаги, вкинуть на месяц в тюрьму, чтобы им вперед неповадно было ослушаться. Но чердынцы ослушались и прибили сборщика. На Белеозере посадские люди также не хотели платить податей, и когда воеводы велели их поставить на правеж, то они на себе править не дали, велели звонить в набат и воевод хотели побить, после чего сборщики податей являлись в селение уже с вооруженными отрядами. Коломенский воевода писал государю: «Велено дать посланникам, которые едут в Турцию, 250 человек гребцов, но на яму всех ямщиков 10 человек, собрать гребцов не с кого. Мы хотели взять с посадских людей, но те нам гребцов не дают. 2 из них приходят на нас с шумом и слушаться нас не велят. И из других мест такие же отписки, что денег, запасов и гребцов для посланников собрать нельзя, не с кого, и посланники ждут». Из Рязани архиепископ, духовенство, дворяне и дети боярские били челом. С тех пор, как вор начал называться царским именем, пошли усобицы и войны, наши отчины и поместья разорены до конца. Все мы домов своих отбыли и жили с людишками своими в Переславле. А как земля соединилась, начали приходить татары часто, и до сталь домишки наши выжгли. Людишек и крестьянишек наших остальных перехватали, и самих многих нашу братью на пустошах взяли и побили. И теперь татары у нас живут без выходу. Приехал к нам твой государев посланник, что едет в Царьград, живет в Переславле 3 недели, и нас из подвод и запасов мучит на провиже, а нам взять негде. При таких обстоятельствах новое правительство должно было вести упорную войну с врагами внутренними и внешними. Внутри свирепствовали казаки, надежда тех, которые хотели продолжения смутного времени. Никанор Шульгин по приказанию собора выступил с казанским войском в поход против Заруцкого, но, узнав об избрании Михаила, остановился в Арзамасе, написав 15 марта в Москву, что не будет продолжать похода по приговору ратных людей, которые издержали свои запасы и более не могут оставаться на службе. В то же время Шульгин извещал собор, что все казанское войско присягнуло Михаилу, а между тем внушал этому войску, что не должно признавать нового царя, который избран без совета с казанским государством. Никанор надеялся на казаков и, чтобы возмутить их, оставил войско в Арзамасе и отправился в Казань. Но здесь не хотели больше казацкого царства, и когда Шульгин приехал в Свияжск, то уже там ждали его послы из Казани, которые объявили ему, что Казань присягнула Михаилу, и что ему, Никанору, туда ехать незачем, а чтобы он не вздумал ослушаться, посадили его за приставов. Государь удивился, узнавши, что Никанор за приставами, и послал из Ростова приказ собору разведать, в каком он деле попался. Дело объяснилось, и Шульгина сослали в Сибирь, где он и умер. Шульгин надеялся на казаков, и казаки еще не теряли надежды. У них оставался Заруцкий. Опустошивший Михайлов, Заруцкий ушел в Епифань, оставив в Михайлове своего воеводу. Но 2 апреля михайловцы миром схватили этого воеводу, посадили за пристава, казаков вольных перехватали и посажали в тюрьму и дали знать об этом в Зарайск и Переяславль-Рязанский, прося помощи. Вскоре после этого 2 казака прибежали из Епифани в Каширу и в расспросе сказывали. Побежало их от Заруцкого детей боярских и казаков человек с 200. Зато к Заруцкому пришло черкас, человек с 300. Заруцкий хочет идти в Персию, а Марина с ним идти не хочет, зовет его с собою в Литву. У казаков был об этом круг, и многие казаки хотят обратиться к государю. Потом приехали в Каширу 14 человек казаков и объявили, что у Заруцкого 2500 казаков, кроме новоприбыльных черкас, и что он сказал своему войску поход на Украину. Получив эти вести, бояре, князь Мстиславский с товарищами, 13 апреля решили идти из Москвы на Заруцкого воеводе князю Ивану Адоевскому с воеводами из Михайлова, Зарайска, Владимира, Суздаля и других городов. Но в то же время боярам дали знать, что Заруцкий убежал из Епифании, выграбил Дедилов, сжег Крапивну, хочет идти на Тулу. Царь отвечал на эти донесения боярам, чтобы они всякими мерами промышляли. Над Заруцким поиск учинили, и с литовскими людьми ему сойтись не дали. Князь Адоевский выступил из Москвы 19 апреля. В мае дали знать в Москву, что Заруцкий приступал к Ливнам и оттуда пошел к Лебедяне, вследствие чего князю Адоевскому в Тулу был послан приказ идти со всеми людьми на Заруцкого в Донков и к Лебедяне. Адоевский выступил из Тулы, и скоро пришла от него весть, что он сошелся с Заруцким у Воронежа, бился с ним 2 дня без отдыха и побил на голову. Наряд, знамена, обоз взял, языков многих схватил, коши все отбил, и Заруцкий с немногими людьми бежал в степь, за Дон к Медведице. Так доносил воеводы. Но летописец говорит, что воеводы Заруцкому ничего не сделали, что он побил множество воронежцев и ушел к Астрахани. Некоторые казаки не хотели следовать в степь за Заруцким и пришли с повинную в Москву, говоря, что вслед за ними будут и другие их товарищи. Царь простил их и послал под Смоленск. Между тем воевода Адоевский с товарищами писал казакам на Волгу, что их атаманскую и казачью службу, родением и дородством, московское государство очистилось и учинилось свободно. И ныне ваши братья, атаманы и казаки, многие по вере христианской, поборают, врагов и разорителей доходят, и литовскую землю воюют. А в великих государствах государя нашего строится все доброе. Всякие люди пришли в познание и между собою учинились в любви, в совете и соединении. Только теперь от всего московского государства отлучайся. В одной Астрахани ведомый вор и желатель крови христианской, черкашинин и Ивашка Заруцкий с Маринкою заводят воровство и смуту. Воеводы увещевают казаков, чтобы они не приставали к Заруцкому и к Люторке еретице Маринке, а шли бы в сход к ним воеводам и промышляли с ними вместе над дворами. А чем будете вы скудны, то знайте. С нами государев запас, вино, денежная казна и сукна есть. Ничем скудны не будете. Воеводы писали их жителям Астрахани с увещанием оставить Заруцкого. «Сами ведаете, какое ныне у вас в Астрахани зло учинил. Кровь многую православных христиан пролил, окольничего и воеводу, князя Ивана Дмитриевича Хворостинина, и иных многих без милости побил, на которых прежде и смотреть не смел он, злодей Ивашка, Черкашинин безверник. А Маринка, Люторка, еретица, о разлитии крови христианской не жалеет, то себе в похвалу ставят, от истины на ложь соблазняют. И с персидским шахом ссылаются, великого государя нашего искони вечную отчину. Астраханское царство и в ней всех вас, православных христиан, шаху отдать хотят, желая великого государя нашего и его великие российские государства с Аббасом Шахом ссорить». Возбуждая против Заруцкого волжских казаков, московское правительство возбуждало против него и Орду Ногайскую, извещая князя ее Иштерека, что Заруцкий выпустил в Астрахани из тюрьмы врага его, Мурзу Джан Арслана. Посланы были грамоты и к донским казакам вместе с царским жалованием, сукнами, селитрою, свинцом, зельем и запасами. Духовенство во имя православия увещевало донцов, чтобы немедленно шли в Северскую землю против литовских людей, за что получат благословение от Бога и славу от людей. Донцы приняли с честью московских посланников, извещавших и об избрании нового царя, обрадовались царскому имени, в звоны звонили, молебны пели, из наряда стреляли, били батагами нещадно одного из своих, который объявил, что калужский вор жив. Обещались служить и примить Михаилу точно так же, как и его предшественникам, но отказались идти в Северскую землю на литовцев. Желая мира с турками, правительство требовало от донцов, чтобы они прекратили свои поиски над Азовом.